Итак, друзья, вы сегодня косвенно услышали по поводу Майдана. И так или иначе, события, которые происходят на Украине, они касаются нас. У меня достаточно много друзей, которые есть в Киеве, в частности, на Украине. И у одного на ВКонтакте, по-моему, на доске я увидел такую надпись «Ненавижу всех москалей». И я ему пишу: «Даник, ну как же так?» Он говорит: «Ничего личного, но вы убили моего друга». Так или иначе, у нас вот есть это отношение. И я сейчас не хочу говорить о том, что как найти правду, кто прав, кто виноват и так далее и тому подобное. Я хочу, чтобы мы как церковь отреагировали на это, на те события, которые происходят. Насколько мне известно, что 83 человека погибли, очень много раненых. Политика – это очень мутное дело. И что происходит, невозможно до конца разобраться. Друзья мои, ну так или иначе, мы как верующие люди, люди, которые исповедуют Христа своим Богом, мы должны молиться. Молиться за страну, молиться за людей. И молиться о том, чтобы Господь защитил их и вывел этого, из этой ситуации. И поэтому я сегодня предлагаю вам как раз помолиться за Украину. Я не знаю, что нас ждет через 10 лет, что будет в России. Я не знаю. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, друзья мои. Но я хотел бы, чтобы если что-то произойдет в моей семье, если что-то произойдет в моем городе, если что-то произойдет в моей стране, я бы хотел, чтобы все христиане на этой земле молились за меня. И давайте просто встанем и помолимся. Боже наш, Отец Небесный, Господь, сегодня мы склоняемся пред Тобой в знак нашего почтения, Господь, и знак нашей признательности в том, что Ты Бог, который управляет этой землей. Господь, Ты допускаешь в жизнь людей страдания, Ты допускаешь в жизнь людей войны. Господь, Ты хочешь что-то сказать, Ты хочешь что-то донести до нас, Боже мой. Очень Небесный, я прошу сейчас за народ Украины, Господь. Я прошу за эти семьи, которые потеряли своих кормильцев, потеряли своих любимых, потеряли своих отцов и сыновей, потеряли своих дочерей. Очень Небесный, я прошу за утешение. Я прошу за утешение для этих людей, Господь, пошли это утешение. И прежде всего, Господь, я прошу за спасение украинского народа. Господи, проговори к их сердцам. И помоги им взывать к Тебе, Господь. И помоги им, Господь, в сердце своем сказать: «Авва, Отче, прости и помилуй нас». Очень Небесный, я также прошу Тебя о том, чтобы Ты защитил народ. Чтобы Ты защитил народ Украины, Господь. Очень Небесный, потому что Ты великий Бог, который любит свой народ. Господь, Ты создал нас. И поэтому, Господи, мы обращаемся к Тебе о защите. Мы обращаемся к Тебе о том, чтобы Ты послал мир в эту страну, Господь. Свой мир, свой шалом. Очень Небесный, Господь, нам не к кому обращаться, Господи, как к Тебе. И мы не можем исправить этой ситуации. Господь, но мы знаем, что Ты можешь. И поэтому просим Тебя во имя Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня 23 февраля, и, конечно же, я поздравляю всех защитников Отечества, я поздравляю всех мужчин, которые пришли сегодня в церковь. И сегодня мне бы хотелось проповедовать именно о мужчинах. И вот сегодня мое основное послание именно к мужчинам. Но потому что мужчины – это основа общества, это основа церкви. Однажды мне задали вопрос, который поставил меня в тупик. Меня спросили: а похож ли я на своего отца? Но отца у меня не было никогда, потому что я рос без отцовщины. И я не знал, что ответить. Я не знал, что ответить этому человеку, потому что я никогда не видел своего отца, даже на фотографии. Потому что мои родственники сделали все возможное и невозможное, чтобы никакой памяти не было. ничего, ни фамилии, ни отчества, я вообще ничего не знал. Естественно, что когда ты растешь, но ты пытаешься быть на кого-то похожим, ты пытаешься где-то взять этот образ. И естественно, что многие ребята, которые присутствуют здесь у нас в церкви, я знаю о том, что у многих из нас нет отцов, но они есть как бы, есть где-то, но они не живут рядом. И даже бывает так, что порой отец-то есть в семье, но его нет фактически в жизни человека. Друзья мои, но так или иначе, Бог хочет, чтобы мы были настоящими мужчинами. Бог хочет, чтобы мы были защитниками этого отечества, этой земли, которую Он дал нам. Потому что Он дал нам эту землю для того, чтобы охранять, беречь ее, возделывать. И все в жизни начинается с нашего отцовства. И наше отцовство, друзья мои, оно корнями уходит в сущность Отца Небесного. Апостол Павел в послании к Римлянам 8 глава 14 стиха пишет следующее. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Друзья мои, верующие в Иисуса Христа, у нас есть Отец Небесный. И вы знаете, когда я уверовал в свои 25 лет, это я приходил именно к этому. Потому что так или иначе до 25 лет вот было это мирское формирование. Я помню, как я хотел быть похожим на Брюс Ли. У всех парней был Брюс Ли. У всех. Я помню, мой друг подарил мне нунчаки. Ну, я не очень неловкий такой товарищ. Я что-то помахал нунчаками. Пару раз я ударил себя по голове, я понял, что это не мой кумир. И вот, когда я пришел ко Христу, когда я пришел в церковь, я начал понимать, осознавать, что у меня есть Отец, что у меня есть Отец Небесный. И Павел пишет об этом, что когда есть у нас Отец, друзья мои, мы не можем жить в страхе, потому что Бог усыновил нас, и мы можем взывать к Нему: «Авва, Отче, Папочка, Отец Небесный». И первое, что открывает для себя человек, вот это отцовство Божие, он знает, он начинает понимать, что такое настоящий отец. Друзья мои, защитники Отечества, настоящие мужчины, наша настоящность начинается именно от Отца Божия. И когда мы понимаем, когда у нас крепкие взаимоотношения с Отцом, мы начинаем становиться именно настоящими мужчинами. Потому что в нас проникает это отцовство. Мы становимся похожими на Отца. Как многим из нас, сидящим в этом зале, не хватает этого Отца. Вы знаете, до сих пор, несмотря на мои 47 лет, мне хочется иногда прийти к Отцу, обнять Его и сказать: «Папа, я так устал. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать с этим человеком. Я не знаю, что делать со своим ребенком. Мне так тяжело, я так устал. Папа, помоги мне». Но есть Отец Небесный, есть Отец Божий. Это эталон, который открывается нам через Христа. И именно в Священном Писании, смотря на Христа, анализируя Его жизнь, Его поступки, мы можем видеть это и впитывать это, становясь настоящими мужчинами. Я был на молодежной конференции, призван быть первым, по-моему, так она называется, и выступал Юрий Кириллович Сипко, и он сказал следующее, что сейчас многие мужчины, которые в церкви, не похожи на холодец. Это что-то такое дребезжащее, непонятная такая консистенция. И это в действительности так, друзья мои. Что настоящих мужчин мало. И сестры вооружаются громадными телескопами, чтобы рассмотреть нас мужественность и увидеть, где же эти настоящие мужчины, где же эти настоящие отцы, за кого же выйти замуж. Потому что смотришь и не можешь понять, мужчина он или кто-то еще. Нечто субтильное состояние между тем и другим. Друзья мои, мне бы хотелось, чтобы сегодня вы в глубине своего сердца приняли это решение идти этим путем, становиться настоящим мужчиной. И для этого нам нужно обратить внимание на качество Христа, чтобы понять, какой он должен быть, этот настоящий мужчина. Наверное, все помнят этот мультик, помните, когда там поросеночек рассуждает про смысл жизни, и в конце он говорит удивительную фразу: «Ну, я не понял, кем быть, молодцом или холодцом». Дорогой юноша, дорогой мужчина, я хочу, чтобы ты понял, что ты молодец, а не холодец. И вот для того, чтобы ты понял, что ты молодец, а не холодец, давайте будем сейчас обращать внимание на Христа. Первое качество, которое Христос демонстрирует и показывает нам, мужчинам, сестры мои дорогие, это значит, что вы сейчас будете сравнивать, наверное, своих мужей, и правильно делайте, записывайте, конспектируйте, потом предъявите все по списку, 5 пунктов будет. Первое – это подчиненность. Это способность подчиняться. И в действительности мы видим совсем наоборот. В действительности мы видим совсем наоборот, что мы не хотим подчиняться. Мы хотим подчинить всех себе. Я воспитывался в семье, где не было отца, дед выгнал мою маму, и я был у бабушки с дедушкой. И дед был деспотичным человеком. Он свою жену, мою бабушку никогда, вот за все мое сознательное существование и житие в моей семье никогда не назвал ее по имени. И когда он приходил, это было просто ужас, потому что если я вдруг смотрел телевизор, бабушка кричала истошно: «Дед идет, быстро вырубай телевизор». Но эти трюки не проходили, потому что дед был хитр, он подходил и трогал телевизор, теплый он или нет. И нам доставалось. Он узурпировал нас, он бил нас, и он подчинял нас себе. И настоящее мужество, настоящий мужчина начинается с того, насколько мужчина знает власть над самим собой, насколько он способен подчиняться. Подчиняться кому? Подчиняться Иисусу Христу. 1 Коринфянам 11 глава 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Обратите внимание, друзья мои, что апостол Павел пишет о том, что нашей главой мужчины является Христос. Это тот, кому мы должны научиться подчиняться, подчинять свою волю, свою жизнь. Все без остатка. Подчиняться и понимать волю Божию. Потому что если моя жена, если мои дети видят эту подчиненность, как я подчиняюсь Христу, они захотят быть похожими на меня. Но если они этого не видят, если они видят то, что я хочу, чтобы они мне подчинялись, а я кум королю, ничего не будет. Будет слепое подчинение. Но потом, когда выйдут дети из-под контроля, будет нечто ужасное в жизни. Положение мужчины начинается с того, что он знает свою главу, и этой главой является Христос. И тем, кто не знает главенства Христа или игнорирует его, ну, вряд ли такому человеку начнет подчиняться жена. И когда, как вот, это русская пословица «без царя в голове», и когда у мужчин нет царя в голове, нет этого подчинения, то становится все наоборот. Женщина начинает управлять домом. И порой бывает так, не потому что женщина хочет, а потому что надо. Потому что надо. Мне нравится, как одна женщина в нашем подъезде говорит о своем муже. У нее муж такой Богдан, они с Прибалтики приехали, он такой выше меня на 2 головы, такой брутальный, такой весь ухоженный, такой ездит на туареге, такой весь, ну, выходит шлейф этого французского парфюма. Вообще вот это брутальный мустанг, я бы так сказал о нем. И она о нем так отзывается очень интересно. Она говорит: у меня в семье 3 ребенка. 2 младших, 1 старшенький. Старшенький, что он делает дома? Он умеет сам одеваться и сам кушать. И она так говорит про своего мужа. И как-то, ну, грустно. Мне грустно, друзья мои. Мне грустно, друзья мои, от того, что порой вот этого подчинения нет в семье. Все наоборот, все смешалось. Великий греческий государственный деятель Солон однажды сказал: прежде чем командовать, сначала научитесь подчиняться. Друзья, дорогие мои мужчины, подчиняетесь ли вы Христу? Подчиняете ли вы свою жизнь Христу? Ищете ли вы пути принятия решений у Христа на коленях? Советуетесь ли вы с Богом? Или вы летите, как на хайвее, куда-то вперед и абсолютно не понимая, что происходит с вами? Апостол Павел пишет, что главой мужа является Христос, и ученики видели, что Христос подчиняется Богу Отцу. Ученики наблюдали эту картину, как вел себя Христос, как Он жил. Друзья мои, когда, дорогие мужчины, когда на нас смотрят женщины, когда на нас смотрят сестры, когда на нас смотрят наши дети, что они видят в нас? Что мы погружены в iPhone, в iPad, что мы погружены в Олимпиаду, и нам ни до чего нет дела абсолютно. Как мы им докладываем о своем решении? Как мы им рассказываем об этом решении, как мы его ищем? Или мы его принимаем, потому что мы его принимаем? Или за нас его кто-то принял? Или мы сказали, что вот мы пошли, посоветовались, поэтому мы приняли это решение? Ученики видели, что Христос подчиняется Богу Отцу. Христос говорит, что Он творит волю Отца Небесного. Иоанна 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Волю пославшего меня Отца. Друзья, если у нас нет подчинения, сокрушенности Богу, тогда не стоит ждать, чтобы нам начали подчиняться. Что нам нужно для того, чтобы подчиняться? Первый момент, который мы должны уяснить, нам нужно понять, кто правит в этом мире, в котором мы живем. Друзья мои, у нас нет собственной власти, и все, что у нас есть, это полномочия от Бога. Я очень часто пытаюсь докричаться всегда именно об этом, что все, что у вас есть, машина, квартира, здоровье, земля, дача, одежда, все. Это все, что дал вам Бог. Это все, что вам дал Бог. И в любой момент это может все испариться. В любой момент. И понимаете, мы иногда так себя ведем, как будто вот Бога нет. Вот такое ощущение, это мне рассказывали, что в некоторых селениях в Монголии женщины ходят в туалет очень своеобразным образом. Они закрывают глаза, делают свое дело, и они думают, что их никто не видит. Вот у меня нечто подобное, складывается такое впечатление, что порой мы делаем нечто такое. Мы закрываем глаза, и как будто Бога нет. И мы думаем, что все, что у нас есть, это мое. И мы не думаем о подчинении. Мы не думаем о власти, которая есть над нами. И поэтому, естественно, что Бог долготерпелив, естественно, что Бог милостив. И мы делаем то, что мы хотим делать. И когда мы занимаемся самодовольством, вот этим самовольством, мы вступаем в спор с самим Богом, мы вступаем в борьбу с Ним. И мы неправильно представляем, что у нас есть власть. 19 главе Евангелия Иоанна описывается ситуация с Пилатом, когда Иисуса привели к Пилату, и Пилат никак не мог понять, почему Христос не просит у него помилования. Потому что Пилат никак не мог понять, кто дал ему ту власть, которая есть у него. Итак, первый момент, друзья мои, мужчины, настоящий мужчина, настоящий защитник Отечества, это тот, кто умеет подчиняться. Второй момент, о котором говорит Священное Писание, это лидерство. Будь лидером. Бог создал мужчин и женщин разными, но мужчина с точки зрения Писания должен быть лидером. Он просто обязан, Бог его таким создал. Он даже скелет таким образом устроил, чтобы мужчина был лидером и носил тяжести в этом вопросе. Бог все предусмотрел. Братья, не мы же рожаем детей. Не мы же их кормим. У нас нет для этого приспособлений, простите, сестры. Но это делают женщины. И поэтому Бог хочет, чтобы мы были лидерами. И чтобы не было как в поговорке, как муж сказал, так по-жененному и будет. И быть лидером, это означает, что лидер, он знает, куда он идет. У него есть цель в духовном развитии, у него есть цель в жизни. Он знает, он понимает, куда он идет. Если он несет ответственность за какое-то служение, он знает, как его развивать, он знает, куда идти. Он знает, куда он ведет свою семью. Он знает слабые и сильные стороны своей семьи. Он знает слабые и сильные стороны своего характера. Он работает над своим характером. Один из моих любимых вопросов, я задаю его, спрашиваю, ну расскажи мне немного о себе. Это буря смущения. Это буря непонимания у людей возникает. Как я буду о себе рассказывать? Пусть мне обо мне другие скажут. То есть я говорю человеку следующее, ты хочешь мне сказать, что другие тебя знают больше, чем ты сам о себе? И такое ощущение, что человек вот 25 или 27 лет прожил, это для него какая-то новость такая, как будто он слышит об этом впервые. И я понимаю, что человек вот на протяжении своих уже 25, 7, там, 35 лет, он никогда не задумывался о том, какой он, какие у него слабые стороны, какие у него сильные стороны, и вообще куда он идет, зачем он идет и так далее. Вот какая-то есть волна такая необычная. Вот как-то эта волна принесла меня в среднюю школу, потом эта волна меня принесла в институт. Я как-то чудным образом закончил этот институт, потом я оказался в офисе, и теперь я хожу из офиса на работу, из офиса домой, поспал в офис, потом сходил в магазин, потом я покушал, потом я поиграл, потом я в церковь пришел, поулыбался, сестрами ля-ля-тополя сделал и пошел. И так каждый день. И вообще все. Вот как вот этот цикл какой-то определенный. Друзья мои, ну Бог нас к другому призывает. Бог хочет, друзья мои, мужчина, чтобы вы были лидерами. Во-вторых, лидер знает, каким образом можно достичь эту цель. Как ее достичь? Я хочу жениться, кто-то ко мне подходит и говорит. Что ты делаешь для этого? Я просто хочу. Ну я вот подошел. И сейчас, понимаете, интересные вещи происходят с нами, что сейчас, естественно, что мужчин меньше. Где-то 40 на 60 примерно процентов. И естественно, что сестры, так как у них есть инстинкт материнства, они хотят, конечно же, замуж. И братья успокоились. Они готовят себя к выбору. Выбирайте меня. Ну выберите же меня. А я еще поковыряюсь в вас. Друзья мои, где эти элементы вот этого завоевания, ухаживания? Где это понимание, когда женщина делает выбор? Не все перемешалось. И потом вот это овощное холодичное, оно женится. И потом начинается плач Иеремии с первого года брака до последнего. Лидер знает, каким образом достичь цель. Если он женится, он знает, зачем он женится. И это не только лишь физическая причина, которую нужно обязательно реализовать. Там есть еще какие-то другие причины, почему он женится, для чего он женится. И он знает, что он хочет от своей семьи, он знает, как он ее будет воспитывать, как он ее будет духовно вести. Он знает, как будет деньги зарабатывать. Он знает. А порой бывает так, что мужчина хочет, молодой человек хочет, а все остальное он не знает. В-третьих, лидер способен преодолевать препятствия на своем собственном пути. Препятствия всегда будут. Их предостаточно. Они могут быть и там, и здесь. Препятствий предостаточно. Молишься об одном ребенке, рождается два. У моего друга в Самаре молились об одном ребенке, родились две девочки. И в какой-то степени это препятствие. Ну, все говорят, благословение двойное, а для них это препятствие. И сейчас вот препятствие для меня, что дети шумят. А что делать? Можно расстроиться, обидеться и сесть и сказать, что пока вы не наведете тишину, мамаши, со своими детьми, я проповедовать не буду. У меня препятствия. Но лидер способен преодолевать эти препятствия. Он способен идти дальше. Что движет? Что двигало Христом? Что движет нами? Вот Христом двигало следующее, об этом пишет Иоанн в 17 главе, 26 стихе. «И я открою им имя Твое, и открою Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Христос знал свое предназначение. Христос понимал, к чему он приготовлен. Христос абсолютно это знал и шел этим путем. Дорогой мужчина, каким путем идешь ты? Являешься ли ты лидером служения? Сегодня, сейчас, после проповеди, с небольшим, там будет ярмарка служения, и люди, которые участвуют в этом служении, будут заниматься рекрутингом. И понятно, что мы будем ходить, что-то выбирать, заполнять анкеты. Я в какой-то степени делаю вызов вам сегодня, особенно парням, особенно мужчинам. Давайте быть лидерами. Ну давайте же. Потому что Христос вас к этому приготовил. Христос вас взял, очистил, омыл для того, чтобы вы научились подчиняться, во-первых, и для того, чтобы, во-вторых, вы были лидерами. Третий момент. Сестры, третий момент. Настоящий мужчина – это тот мужчина, который несет ответственность за других людей. Люди боятся ответственности. Вообще боятся и перекладывают ее на других. Все началось с Адама и Евы, и вы помните это событие в Эдемском саду, когда Адам на Еву и так далее. И вот это перекладывание постоянно. Не хотят люди брать ответственность. И быть ответственным – это понимание того, что ты смог бы сделать, что может рука твоя по силам, делай все, что можешь, что ты видишь нужду, делай, выполняй. Вы же помните притчу о добром самарянине. Помните, что два особых человека, это левит и священник, прошли мимо. Они видели эту нужду, но не прореагировали на нее. Мы, когда Сергей Александрович иногда разговариваем об этом, мы говорим, ну вот человек вот спотыкается через это, вот он спотыкается через чего-то ребенка, он не поднимет его, и мне всегда это непонятно. Если чей-то ребенок лезет в окно, уже почти свесился туда, я прохожу мимо. Но это же Станкович ребенок, ну пусть он падает, пусть она следит за ним. А Станкович в это время чай наливает. Но это же не мой ребенок. Друзья мои, ну это же какой-то нонсенс. И поэтому Бог призывает нас сегодня, чтобы мы брали эту ответственность, которая рядом с нами. Ответственность за дом, в котором мы живем. За подъезд, в котором мы живем, за работу, в которой мы работаем. Бог не случайно помещает вас именно туда, для того, чтобы вы там стали светильником, для того, чтобы вы взяли эту ответственность на себя. Вы взяли эту ответственность на себя, и Бог вам в помощь, потому что Бог говорит, я пойду впереди тебя, я буду за тебя. Он дает абсолютный, стопроцентный карт-бланш. Он хочет быть за вас. Но нам нужно взять ответственность. Настоящие защитники не ищут путей, как оправдать свою безответственность. Нужно искать возможность, где мы можем помочь. Но сейчас вот движущая сила – это некое угождение самому себе. Я немножко был ошарашен, когда, я, по-моему, уже говорил об этом, когда я проходил мимо, ну, сейчас в торговых центрах, есть, я не знаю, как это называется, маникюрные столы. Экспресс-маникюр, да. Я шел мимо, и я увидел, что там все мужчины на экспресс-маникюре. У меня полушария поменялись друг с другом местами. Я думаю, ух ты. То есть вот настолько у мужчин настолько появилось много времени, чтобы заняться самим собой, заняться вот этим прыщом, который меня очень... Меня так этот прыщ беспокоит. И люди, когда начинают говорить о прыще, вот понимаете, как о понимании воли Божией, у меня, правда, полушария меняются, у меня мозжечок начинает трепетать в этот момент. И это же вполне нормально. Понимаете, это вполне нормально. Мужчины, будьте ответственными, возьмите бремя ближнего своего на себя. Не ублажайте себе, не говорите, что вы достойны этого айфона или этого какого-то бренда. Мы идем и мы говорим, я достоин этого бренда, я достоин этой машины, я достоин. И мы в большей части так принимаем решение. Потому что нам хочется почувствовать себя мужчинами. И мы думаем, что если здесь это лежит, все, мы настоящие, мы самые суперклевые. Павел пишет в послании к филиппийцам, 2 глава, Не только каждый о себе заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не посчитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Друзья мои, вот посмотрите, что со Христом-то происходит. На кого мы должны равняться в этой жизни? Только на Христа. Только Христос – наша путеводная звезда. Мы равняемся на Него. Мы смотрим на Него, как Он жил, что Он делал. Если Христос уходит с нашего видения, с наших полей, с нашего ориентира, друзья мои, моментально приходят другие ориентиры. Моментально. Просто моментально. Нет вакуума никогда в жизни. Всегда придет что-то другое. И поэтому Павел пишет к филиппийцам, у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. И вот когда у вас такие же чувствования, тогда у вас ориентир будет правильный. Тогда вы перестанете стенать, вы перестанете жаловаться, вы перестанете носиться со своим собственным настроением. Вот я проснулся, и мне что-то плохо. Вот как-то я себя плохо чувствую. У меня, может быть, у меня подагра. А что такое подагра? Ну, не знаю, вот, наверное, есть. И когда молодые парни начинают об этом рассуждать, друзья мои, что мне-то уже к моим 50 тогда делать? Потому что все зависит от нашего настроения. Какие там дети, ничего этого не надо, какое там служение, донести бы себя до богослужения, дай Бог не опоздать бы. Вот что бы вы мне ни говорили, друзья мои, я никогда не пойму, что это значит опоздать в парадигму на богослужение. Вот четвертуйте меня. Я не понимаю этого. Я не понимаю, как можно проспать к полтретьему. Я не понимаю. Вы что хотите со мной сделать? Я не понимаю, как можно так планировать и опаздывать. Не понимаю. Бывают единичные случаи. Понятно, что там у нас метро сейчас хандрит и все остальное. Я понимаю. Но когда это всегда, не понимаю. И вот... Ответ Христа заключается в том, что Он не искал оправдания, не прийти на землю, не взять крест, не умереть на нем, не воскреснуть. Христос, наоборот, берет на себя нашу ответственность, наказание за грехи и очищает нас своей пролитой кровью на кресте для того, чтобы мы были настоящими. Бог хочет, чтобы мы были настоящими, не холодцами, а настоящими молодцами. Бог именно этого хочет от нас. И Он сделал все для нас. У нас есть весь инструментарий, друзья мои, для этого. Если Бог дал вам жену, если Бог дал вам детей, если Бог вам дал друзей, служение, работу, друзья мои, это ответственность, которую Бог возложил на вас. Это ответственность, которую Бог возложил на меня. Если у меня есть жена, если у меня есть двое маленьких детей, это та ответственность, которую Бог дал мне. Если Бог меня поставил пастором церкви, это ответственность, которую Бог дал мне. Если Бог вас поставил в служение Discovery, это ваша ответственность. Воскресную школу – ваша ответственность. Если вы христианин, это ваша ответственность перед Богом нести служение, служить Ему, прославлять Его святое имя. Это ваша ответственность. Это не моя ответственность, это ваша персональная ответственность перед Богом. Апостол Павел в послании к Галатам пишет, носите бремена друг друга, таким образом исполните закон Христов. Друзья мои, братья, поставьте перед собой цель посвятить свою жизнь. Не тому, чтобы самому жить лучше, посвятить свою жизнь вашим подопечным. Я очень долго решаю вопрос наставничества, и мы вот на мужском клубе скоро будем говорить об этом. Нам каждому не хватает наставника. И у меня возникает вопрос. Друзья мои, у тех, у кого нет наставников, вы сами кого-нибудь наставляете? Вы задайте себе этот вопрос. Вы сами кого-то наставляете? И вот начните с этого. Если в вашей жизни нет наставника, если вы его очень сильно хотите, и вы хотите, чтобы в парадигме, в частности, это было, начните наставлять кого-нибудь. Только не жалуйтесь, что никого нет. Я вам скажу, есть. Пророк Даниил в 9 главе берет на себя ответственность за весь мир, простите, за весь народ, и молится, говорит, Господи, мы согрешили пред Тобой. Открывает окна и молится. Олег Шевкун об этом проповедовал, наверное, вы многие из вас помнят об этом. У нас нет времени на семью, на служение, на благовестие, потому как мы хотим ублажить себя, быть круче, чем вчера, чем в прошлом году. И главная наша проблема, дорогие защитники Отечества, это проблема лени. Мы ленивы, нам просто не хочется напрягаться, и нам ни до какой ответственности. Но ответственность начинается с молитвы. Начните брать на себя ответственность, и вы увидите, как вы будете нуждаться в молитве, вы станете больше молиться. Если я понимаю, что я отвечаю за этих двух своих детей в своей собственной семье, и сейчас мой Саша пошел в школу, я понимаю, что это такое, друзья мои, моя молитвенная жизнь очень высоко поднялась. Я переживаю об этом. Я боюсь за своего ребенка, потому что я взял на себя эту ответственность. За кого боитесь вы? За кого вы отвечаетесь? Иногда спрашиваешь, ну, о чем мы будем молиться? И вот начинает носу ковыряться, что-то доставать, рассматривать, о чем мы будем молиться? И не знаем, не о чем молиться. Не о чем молиться, потому что нет никакой ответственности. Потому что сердце не беспокоится ни о чем. Просто ни о чем. Потому что ничего в жизни нет. Просто тишина и покой. Четвертый момент. Четвертая составляющая настоящего мужчины или защитника Отечества – это жертвенность. Это жертвенность, это быть жертвенным человеком. Жертвенность – это цена, которую мы платим для того, чтобы достичь цели, которая выражается в силах, во времени, в средствах. И Христос пожертвовал всем, Он пожертвовал своим положением, своей жизнью. И апостол Павел в послании к Ефесянам 5 главе 25 стихе пишет: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, отдал себя за нее». Это жертвенность. Чем жертвуем мы? Знаете, я иногда думаю, что иногда мы в церковь приходим для того, чтобы получить что-то для себя, чтобы услышать проповедь, которая меня как-то тронет, чтобы попеть, кофе попить тоже. Немаловажный вариант. Спасибо Валентину Коваленко, итальянские зерна, из Италии кофе, все нормально. Не какой-то там, да, жокей, спасибо. А что бы нет? Чем мы жертвуем свою жизнь? Друзья мои, вот Бог хочет, чтобы мы воистину были настоящими мужчинами, настоящими людьми. И Он хочет, чтобы мы научились жертвовать. Чтобы мы научились жертвовать своей жизнью. Хватит уже стенать. Хватит уже стенать о самих себе, плакать о самих себе. У нас здесь нет инвалидов. Ну, может быть, я о ком-то не знаю. Может быть, есть, но я не знаю. Но, по крайней мере, вы выглядите как не инвалид. Я воспитывался в инвалидной среде, потому что моя мама инвалид, у нее полиомиелит с 2 лет. Я всегда был в этих домах инвалидов, в протезных домах и так далее и тому подобное. Я, когда приезжаю в Самару, я езжу к моей маме-подруге, которая в 18 лет упала вот этот крючок крана. Он переломил ей позвоночник, трепанация черепа и так далее. Вы знаете, насколько удивительна эта тетяня, женщина? Она меня всегда ободряет. Она там заставлена памперсами, она, вот это пространство на диване, где она спит, организовано для нее, там все завалено, она живет одна. Надежда только на людей, соседей, которые принесут ей что-то. Этот человек настолько жизнерадостен, и он не стенает. Упала, сломала шейку бедра в гипсе, зуб заболел, выдернули, да не тот, все распухло и так далее. И человек никогда не жалуется. Друзья мои, давайте начнем жертвоваться. Галатам, 1 глава, 4 стих, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Давайте начнем жертвовать. Потому что это особое привилегие, которое Бог хочет нас научить. Жертвовать финансами, времени, силой своей. Вы же молодые в основном, друзья. Когда вам будет 70, вам будет очень трудно жертвовать. И поэтому Бог сегодня проговаривает к вам. И последнее. Защитник Отечества – это тот, кто способен любить. Защитник Отечества, настоящий мужчина – это тот, кто способен любить. Первое послание Коринфянам 13 глава 1 стиха. Если я говорю языками человеческими, английскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Друзья мои, если в нашей жизни не будет любви, если мы не будем способны любить, жертвенно любить, не стенать, не ныть, а именно любить, отдавать, то тогда мы будем настоящими. Я как-то говорил об этом, что к настоящему обычно всегда все притягивается, а от ненастоящего обычно все уходит. И если в вашей жизни к вам ничего не притягивается, все от вас отталкивается, отлетает, друзья мои, задайтесь вопросом, начните Богу молиться, что-то исповедовать и просить, чтобы Бог указал, наверное, в моей жизни что-то не так. Потому что настоящий мужчина, он способен любить. И я хочу вам следующее сказать, что любовь – это не удел слабого человека. Любовь для настоящего человека – это способность поставить цель и идти к ней. И любовь начинается, во-первых, с внимательности к ближним людям. Евреям 10:24. Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Это внимание. Внимание к людям, которые рядом с нами. Это внимание к детям, которые рядом с нами. Это внимание к письмам на рассылке, которые приходят, когда люди просят молиться. Это внимание к нуждам, это внимание к своим детям, это внимание к жене, это внимание к своему служению, это трепетное отношение к нему. И поэтому Писание говорит, будем внимательны друг к другу. Внимательны. Во-вторых, будьте почтительны или обходительны с людьми. Римлянам 12:10, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Друзья мои, начните работать над собой, начните любить. Это же так здорово, начать любить. Знаете, потому что Божья любовь, она никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся. И любовь начинается с почтительности. Когда мы почитаем один другого высшим себя. Я смотрю на Логинова, и я почитаю его выше себя. И благодарю Бога за него. Высшим себя. Несмотря на какие-то дела, которые есть в его жизни. И я благодарю Бога. Говорю, Господи, ну спасибо за Андрея Логинова, который вот фильмы эти делают, который прошел то поприще, которое было у него, когда он был в детском доме. Господи, это удивительно, что ты делаешь с людьми. Третий момент, я уже заканчиваю. Это понимание ближних, 1 Петра 3:7. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Друзья мои, понимание ближних, как обращаться с женами, как обращаться с людьми, как обращаться с подростками, как обращаться с родителями, понимание их, и в этом заключается любовь. Итак, сегодня мы рассуждали на тему, что значит быть защитником Отечества, или что значит быть настоящим мужчиной. И помните о том, друзья мои, что настоящий мужчина – это тот, который смотрит на Христа. Это тот человек, который способен подчиняться. Это тот человек, который берет на себя лидерство. Это тот человек, который берет на себя ответственность. Это тот человек, который жертвен в своей жизни. Это тот человек, который способен любить. Дорогие мужчины, я поздравляю вас с праздником 23 февраля. И я надеюсь, что мы все вместе пойдем этим путем, настоящего мужчины.